Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с изучения все той же истории о пророке Елисее. Узнав от слуги о наступлении сирийского войска, Елисей начинает молиться. И молитва его весьма любопытна. Прочитаем 17 стих 6 главы 4 книги Царств. «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Возникает вопрос: всегда ли Бог поступает так со своими людьми? Я обнаружил, что сегодня многие христиане стали настоящими специалистами по побегам и освобождениям, совсем как духовные фокусники, подобные Копперфильду. Они всегда с готовностью расскажут вам о том, как Бог чудесным образом и не раз избавлял и спасал их из самых безвыходных положений. А многие другие верующие лишь удрученно опускают голову и говорят: «Со мной никогда ничего подобного не происходило. Бог никогда не вел меня таким образом. Наверное, я с ним никак не связан, или он вообще не хочет иметь со мной дело». Друзья мои, давайте вернемся в Дафаим, потому что ответ, как мне кажется, кроется именно здесь. Дафаим упоминается в Библии всего два раза, и тому есть вполне определенная причина. Послушаем другую историю, связанную с этим городом. К Дафаиму подходит один совсем молодой человек. Ему всего 17 лет, и в городе его подстерегает опасность. По сути дела, он, как беззащитное и наивное животное, идет прямо в ловушку. Мне хочется предупредить его: не ходи в Дафаим. Но тот христианин, похожий на Копперфильда, о котором я только что говорил, быстро возражает: не волнуйтесь, с ним в Дафаиме ничего не случится. Через неделю он вернется домой, потому что Бог спасет его, ведь вокруг Дафаима сотни огненных колесниц, так что он будет спасен, вне всякого сомнения. Но так ли это? Братья этого молодого человека, которого зовут Иосиф, сговорились против него. Они решают убить его. Однако потом, немного успокоившись, самый мудрый из них предлагает продать Иосифа в рабство. А в те времена рабство было хуже смерти. Это был настоящий ад. И именно в рабство попадает этот 17-летний юноша, который оказывается человеком Божьим. А где же огненные колесницы? Впрочем, если их не видно, это совсем не значит, что их там нет. Они там. И я нахожу больше проявлений руки Божьей в жизни Иосифа, чем в жизни пророка Елисея, который творил настоящие чудеса. А Иосифу Бог даже ни разу не явился, и чудо ему ни одного не сотворил. Но зато Бог использовал в своих целях беду, постигшую Иосифа в Дафаиме. Или в Дафане, как назван этот город в книге «Бытие». В конце своей жизни Иосиф признается братьям: «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Так записано в 20 стихе 50 главы книги «Бытие». И огненные колесницы, которые в тот раз тоже находились у Дафаима, были использованы Богом совсем по-другому. Теперь давайте прочитаем о том, как были ослеплены сирийские воины. Вот 18 стих. «Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал: „Порази их слепотою“. И он поразил их слепотою по слову Елисея». Елисей совершает очень необычный поступок. Он просит Бога поразить воинов слепотой, и Бог выполняет его просьбу. «Тогда Елисей ведет их в Самарию, сказав им: что ведет их к Елисею. Когда они приходят в Самарию, Елисей отдает их царю Израильскому. Царь хочет убить их, однако Елисей говорит: «Не надо, накорми их и отошли домой». Прочитаем 23 стих. «И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». Сила и милосердие Бога Израилева, который явил Елисей, должно быть, до глубины души поразили сирийского царя. Он остановил войну против Израиля. Однако позже Виндат, это скорее титул, чем имя, снова осадил Самарию. Так мы читаем в следующих стихах, 24 и 25. «После того собрал Виндат, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра». Голод был настолько страшным, что ослиную голову продавали за непомерно высокую цену. А ведь в ней совсем нет мяса. Ее можно только сварить, приготовив из нее похлебку. Вот она, настоящая инфляция. Из следующих стихов становится ясно, что люди стали есть своих детей. До такого состояния их довел голод. Прочитаем 31 стих. «И сказал: пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Нам неизвестно, почему царь пришел к выводу, что за ужасы этой осады отвечает Елисей, и решил казнить его. Быть может, он думал, что Елисей в состоянии каким-то чудесным образом накормить всех жителей. Повествование продолжается в следующей, 7 главе 4 книги Царств. Из нее мы узнаем еще об одном захватывающем событии, которое произошло в жизни Елисея. Считая, что Елисей виноват в осаде, царь израильский посылает палача, чтобы тот убил Елисея. Однако Бог предупреждает Елисея о грозящей опасности, а также сообщает ему о том, что голод закончится на следующий день. Прочитаем 1 стих. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне, так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Мера лучшей муки – это около 36 литров, и 1 сикль – это, в переводе на современные цены, около 15 рублей. Значит, инфляция закончится, и мука снова упадет в цене. Как такое может случиться? Как можно доставить продукты в город, который плотно окружен сирийским войском, а солдаты никого не впускают и не выпускают из него? Царь, однако, поверил в это смелое пророчество Елисея и пощадил его. Сановник же царя посмеялся над его словами. Прочитаем 2 стих. «И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». На следующий день предсказание Елисея сбылось буквально. Декорации меняются, и мы видим перед собой 4 жалких нищих прокаженных, которые находятся у городских ворот. Прочитаем стихи с 3 по 5. 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем». «Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Поскольку они были прокаженными, их изгнали из общества. И выжить они могли только в том случае, если их родственники приносили им что-нибудь поесть. Но в городе, как мы видим, свирепствует голод, и этим людям, естественно, тоже нечего есть. Как мы уже говорили, проказа в Писании символизирует грех. Для нас с вами это означает, что перед тем, как мы пришли ко Христу, мы находились в таком же отчаянном положении, как и эти прокаженные. Мы находились среди мертвых. Надежды у нас не оставалось. Бога у нас не было. Итак, прокаженные, понимая, что терять им нечего, решают отдаться на милость врага. Но когда они приходят в лагерь сирийцев, они обнаруживают, что он пуст. Что же произошло с этой огромной, быть может, стотысячной армией? Прочитаем 6 и 7 стихи. «Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: «Верно, нанял против нас царь израильский царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Услышав звук приближающегося войска, сирийцы испугались и в панике сорвались с места прямо посреди ночи и пустились на утек. Прочитаем 8 стих. «И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали». В те времена войска всегда носили с собой пищу, которая была нужна в походе, а эта кампания была долгой, ведь в осаде необходимо было держать всю Самарию. Спасаясь бегством, сирийцы оставили все свои запасы, и прокаженные, войдя в пустой лагерь, устроили себе там настоящий пир. Они наелись до изнеможения, потом набрали много золота и серебра и припрятали его. Прочитаем 9 стих. «И сказали друг другу: „Не так мы делаем. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский“». Когда возбуждение улеглось, они начинают понимать, что происходит. Они говорят: «Мы пируем, а жители города умирают от голода. Мы должны немедленно пойти и сообщить им, что произошло». Здесь для нас кроется один очень важный духовный урок. Сейчас мы с вами с радостью слушаем Слово Божие, благую весть. А как же остальные? Что вы делаете для того, чтобы поделиться Словом Божьим с теми, кто умирает от духовного голода? Вы должны нести Слово Божье одиноким сердцам. Один человек как-то сказал мне: «Я не могу разговаривать, я не могу учить других, я не могу петь, я вообще ничего не умею делать, кроме как только зарабатывать деньги». И поверьте мне, Бог дал ему настоящий талант зарабатывания денег. Все, чего этот человек касается, превращается в золото. Я уверен в том, что его способность – это дар от Бога. И он использует этот дар, чтобы нести Слово Божье. В часть бедствия мы не должны медлить. После того, как прокаженные принесли царю свою добрую весть, израильтяне вошли в покинутый сирийский стан и обнаружили там много еды, достаточно, чтобы прокормить многотысячное войско. все магазины в Самарии устраивали настоящие распродажи пищевых продуктов. Больше не нужно было покупать ослиные головы, чтобы не умереть с голоду. Таким образом, пророчество Елисея вновь сбылось буквально. Теперь мы обратимся к изучению 8, 9 и 10 глав 4 книги Царств. В этих главах мы узнаем о том, как народ Израиля вскоре позабыл об избавлении Божьем и вернулся к своему греху. И тогда они снова испытывают наказание голодом. Вначале давайте прочитаем о том, как пророк Елисей предсказывает голод. Начнем с 1 и 2 стихов. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, «Встань и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на землю сию на 7 лет». И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. Елисей говорит санамитянке, чтобы она покинула землю и ушла в другое место, потому что в Израиле снова наступит голод, на этот раз на 7 лет. Женщина поверила Елисею и повиновалась. Забрав всю свою семью, она ушла в землю филистимскую и прожила там все 7 лет голода. Повторим еще раз. Голод явился наказанием, которое Бог послал на Северное Царство. Честно говоря, я уверен в том, что все беды и несчастья, которые обрушились на нашу страну за последние годы, это предупреждение нам. Бог послал все эти землетрясения, бури, ураганы и другие катастрофы для того, чтобы мы остановились, задумались и изменили, наконец, свою жизнь. Далее, в 8 главе Писания, мы читаем о том, как этой женщине вернули все ее имущество. Это стихи с 3 по 6. «По прошествии 7 лет... возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиези, «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царю женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных своих, возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. Когда голод закончился, санамитянка вернулась домой и, видимо, обнаружила, что на ее земле кто-то живет. Благодаря божественному провидению, как раз в этот момент царь спрашивал Гиезия о делах и чудесах Елисея, и Гиези рассказывал ему о том, как Елисей воскресил умершего сына этой самой женщины-санамитянки. Увидев ее, царь тут же дает указание, чтобы всю ее землю и имущество вернули ей, равно как и все доходы с ее поля. Затем мы узнаем о том, как Елисей предсказывает предательство Азаила. Перед нами еще один замечательный случай из жизни Елисея. Вспомните, как сирийский царь пытался захватить Елисея в плен и расправиться с ним. Но теперь этот царь – старый больной человек. Прочитаем 7 стих. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Виндат, царь сирийский, был болен, и донесли ему, говоря, «Пришел человек Божий сюда». Царь решил, что Елисей сможет восстановить его здоровье. Теперь, когда жизнь царя полностью находилась в руках Елисея, он, естественно, не посмеет его и пальцем тронуть. Прочитаем 8 стих. «И сказал царь Азаилу, «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря, «Выздоровею ли я от сей болезни?» Мы видим, что встречать Елисея выходит Азаил, военачальник царя Ассирийского. В 15 стихе 19 главы 3 книги Царств о нем написано: «И сказал Господь, «Пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию». Значит, Азаил был помазан на царство много лет назад, и теперь он просто ждет, когда же умрет Виндат. Вполне понятно, что преемнику царя, кто бы он ни был, его сын, военачальник или кто-то еще, очень трудно будет проливать слезы горя на похоронах этого царя, потому что именно из-за этих похорон он взойдет на престол. И Азаил идет встречать Елисея без всякого энтузиазма. Он несет ему очень дорогой подарок от царя. Прочитаем 9 и 10 стихи. «И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов, и пришел и стал пред лицо его и сказал, «Сын твой, Виндат, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезнью?» И сказал ему Елисей, «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». Обратите внимание на то, что говорит Елисей. «Конечно, ты будешь жить, но ты умрешь». Похоже на лицемерие. Вы можете представить себе Азаила, как он слышит, что царь скоро умрет. Его лицо расплывается в самодовольной улыбке, ведь следующий царь — это он. Прочитаем 11 стих. «И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий». Елисей устремил на него взгляд своих проницательных глаз, так что Азаил смутился. Елисей же заплакал. Прочитаем 12 стих. «И сказал Азаил, «Отчего господин мой плачет?» И сказал он, «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». Азаил поражен, он спрашивает, «Отчего плачет господин мой? Почему ты плачешь об этом человеке, который хотел лишить тебя жизни?» Однако Елисей плачет не о царе. От Виндада было много горя, но Елисей знает, что Азаил принесет израильскому народу еще больше горя и несчастья. И на этой печальной ноте мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы встретимся с вами, чтобы продолжить изучение этого материала. Всего вам доброго, до новых встреч!